Глава 26. На сверкающей нити. Джо Митч обосновался в южном яйце. Остальное гнездо пустовало. Тоби с друзьями устроил охоту на жирного паука, затаившегося в своем убежище. Несколько минут, и они окружили гнездо. Судя по донесениям лазутчиков, в яйце находились всего 4 человека. Стало быть, у Джо Митча остался только один верный помощник, который караулил Сима и Майю. Тоби окружало множество сторонников, но он знал, стоит Митчу поднести нож к горлу Майи, и за ним будет и сила, и власть, в их поединке численностью не выиграешь. Первым на мостках появился Шершень. Перед собой он держал Майю, свой живой щит. Тоби смотрел на мать. Она стояла очень прямо, очень спокойно, оглядывала людей вокруг. Глаза ее встретились с глазами Тоби, и в них вспыхнул радостный огонек. Майя еще выше подняла голову, гордясь сыном. Увидев мать в руках злобного негодяя, Тоби пришел в такое неистовство, что не смог послать ей ответную улыбку. И еще его мучил вопрос, куда исчезла Элиза, она только что была рядом. Небо постепенно затягивали тучи. Тоби сделал шаг вперед и услышал, как Шершень заговорил. «Мы убьем их обоих!» — орал Шершень. «Убьем при первом же шаге в нашу сторону!» Тоби вздрогнул. «Каковы ваши условия?» — спросил в ответ Вига Торнет. «Джо Митч сам вам скажет. Ждать недолго». Шершень затолкал Майю в яйцо и исчез. Элиза стояла в толпе, она тоже слышала угрозы Шершня. Ее поразила красота Майи Лолнес. Вдруг она почувствовала на плече чью-то руку. Элиза не сразу узнала костлявого человека с ввалившимися глазами. «Неужели Пюре?» Пюре хотел сделать реверанс, но не успел, и Элиза поспешила крепко его обнять. Между всхлипываниями она с трудом сумела разобрать. «Я фитнес-фапоте, да?» «Да, Пюре». Смущенный Пюре не смел обнять Элизу в ответ и стоял, растопырив руки, словно она была вымазана смолой. Зато Элиза прижалась к Пюре и положила голову ему на плечо. Вникнуть в бессвязные речи Пюре ей помешал внезапно яркий свет. Сощурившись, Элиза отчетливо увидела в лучах выглянувшего сквозь тучи солнца сверкающую ниточку. Она подождала несколько секунд, давая глазам отдохнуть, и снова посмотрела вверх. Нет, ей не привиделось. Ниточка все так же блестела в небе. «Мне пора», — сказала она Пюре. Попрощавшись, Элиза заскользила сквозь толпу к Тоби, а когда добралась до него, что-то сказала ему на ухо. Он поднял глаза к небу, и лицо его осветилось. Элиза смотрела вслед удаляющемуся Тоби, смотрела и не знала, хорошо ли сделала, что подсказала ему эту мысль. Прошло несколько минут, и Тоби появился на верхушке яйца, к которому все стояли спиной. Кроме Элизы его никто не заметил. Он выпрямился, замер на секунду, набирая в грудь воздуха, потом широко расставил руки и шагнул в пустоту. Элиза закрыла глаза. Когда она их открыла, Тоби скользил по небу. Не спеша, плавно покачивая руками, он двигался к южному яйцу. Ветер стих. Последняя маленькая тучка закрыла голубое окошко. Тоби скользил по нити, которую протянул паук, соединив вершины двух белых башен. В воздухе она не была видна, но солнце помогло Элизе разглядеть невидимку. Только с помощью паутины можно было захватить врасплох негодяев, удерживающих заложников. Внизу сосредоточенно ждали, когда Митч выдвинет условия, не спускали глаз со входа в яйцо, никто не обращал внимания на шагающего в небе канатоходца. Тоби неуклонно продвигался вперед. Ноги каким-то чудом находили самое удобное положение на канате. Он не думал о бездне под ним. Казалось, его кто-то ведет. А внезапно толпа заволновалась, и Элиза на миг решила, что люди заметили Тоби, но нет. На мостках показался Джо Митч собственной персоной. Появился из яйца. Но не трогательным и милым птенчиком. Как всегда, он был отвратительной вонючей тушей. Одной рукой Митч держал за воротник профессора Сима, в другой — четырехстрельный арбалет. Митчу доставляло удовольствие, что на него смотрят, застыв в ожидании столько людей. Он знал, что все они в его власти. Это было настоящим счастьем. Последний раз в жизни он мог сотворить зло и собирался превзойти самого себя. Митч пообещал себе, жестокое преступление, которое он собирался совершить, будет безупречным, оно станет его шедевром. гораздо более впечатляющим, чем убийство Эля Блю, благодаря которому он основал свою империю. Тогда он во всем обвинил облезлых и предстал защитником дерева, отгрозившей опасности. А теперь он совершит нечто более грандиозное. Такую возможность упускать непростительно. В тот миг, когда Джо Митч уже открыл рот, чтобы приступить к запугиванию, на другом конце мостков появился человек. Толстяк глухо заворчал и приоткрыл пошире, правый, заплывший жиром глаз. Кто посмел? Элиза встала на цыпочки, пытаясь понять, что происходит. Человек направлялся прямо к Джо Митчу. По толпе пробежал шепот, все узнали Лео Блю. Лео ушел уверенно, пристально глядя на убийцу отца. В его лице не было и следа безумия. Он не выглядел одержимым. Не казался он и смертником, желавшим всем и себе гибели. Впервые в жизни его лицо было светлым и спокойным. А сейчас он сражался не с призраком. Он собирался сделать свою работу, уничтожить единственного настоящего врага. Еще несколько шагов, и расправа началась. Джо Митч небрежно прицелился из арбалета и выстрелил. Стрела угодила Лео в ногу. Юный Блю не остановился, он продолжал идти. Вторая стрела попала ему в плечо. Элиза громко закричала, но ее крик утонул в глухом ропоте толпы. Расталкивая людей, Элиза начала пробираться в первые ряды. Лео по-прежнему двигался вперед. Он даже не замедлил шага. Третью стрелу он получил в правый бок. Джо Митч завопил от ярости. На лбу у него выступили капли пота, крупные, как тараканичьи личинки. Рядом с Митчем появился шершень. «Лео Блю, бросай оружие!» — скомандовал он. Лео повиновался. Он медленно достал из-за спины бумеранги и бросил их. «А теперь стой!» — заорал шершень. Но Лео продолжал идти. Митч отпустил Сима Лолноса, и тот осел на помост. Джо шагнул назад и выпустил последнюю стрелу. На этот раз Лео остановился. У него перехватило дыхание, левая нога подогнулась, казалось, он вот-вот упадет. Но нет, он сделал еще один шаг к человеку, который разрушил его жизнь и превратил в чудовище. Джо Митч бросил арбалет. Оставшись безоружным, он попятился. В уголке его рта появился несжеванный окурок. Митч улыбался. Он не забыл, что у него осталось оружие, которое непременно остановит Лео Блю. Он сделал еще шаг и занес ногу над лежащим Симом Лолносом. Митч поставил ногу на голову профессора. На его лице сияла улиточья улыбка, слюнявая, безгубая. Окурок выпал и прилип к подбородку. Лео Блю застыл на месте. Одно движение, и Митч размажет профессору голову. Элиза замерла вместе с толпой. Упали первые капли дождя, тишина, воцарившаяся в гнезде, была поистине убийственной. Нарушил ее свист. Возвращались, облетев яйцо, брошенные Лео бумеранги. Все произошло в считанные секунды. Одновременно справа и слева они вонзились в голову Митча. Глаза у того выпучились, рот открылся, он обмяк и расползся комом грязи рядом с Симом. Лео тоже упал, потеряв сознание. Он улыбался. Перепуганный шершень, схватив Майю, спрятался в яйце. Он достал гарпун. Кроме них двоих в яйце никого не было. Сим появился на пороге, зовя жену. «Майя! Майя! Сим!» Откликнулась она, и в тот самый миг гарпун приблизился к ее горлу. Сим застыл, боясь шевелиться. Вдруг раздался пронзительный вопль, и с яйца что-то сорвалось, словно шлепнулся перезрелый персик. Майя чувствовала кожей холод лезвия, но шершень вдруг выгнулся и упал на землю. Тоби прыгнул в отверстие наверху яйца. Он приземлился прямо на шершня, сломав ему позвоночник. Шершень был мертв. Майя, дрожа, бросилась к сыну. Тоби лежал распростертый на полу, с другой стороны к нему спешил Сим. Сим и Майя одновременно склонились над Тоби, он не шевелился. Майя тихо заговорила. Тоби открыл глаза и посмотрел на папу и маму. Губы его дрогнули. «Какие же вы красивые!» Сим только и смог сказать «Тоби». Лежа на полу, Тоби раскрыл объятия, Сим и Майя приникли к сыну. Элиза долго сидела под дождем, держа на колене голову Лео Блю. Он был в сознании, у него достало сил улыбнуться. «Вот и конец», — с трудом сказал он, — «вот и конец». Элиза прикрыла ему рот ладонью. «Это начало, Лео. Мы тебя выходим. Мама умеет лечить все на свете. Ты будешь жить!» Папа хотел, чтобы ты жил. Ты потерял много времени, но жизнь только начинается. Ты начинаешь жить, Лео!» Глаза Лео заволокло пеленой. Боли он больше не чувствовал. «Вполне возможно, что-то начиналось, но что?» Теплые струи дождя проникали ему под одежду. Элиза взъерошила волосы Лео.
«Сестренка»,
— едва слышно сказал он. Наконец Лео унесли, перевязав ему раны, и тогда Элиза пошла искать Тоби. Мокрая и растрепанная, заглянула она в яйцо и увидела Тоби вместе с родителями. Майя с первого взгляда узнала Элизу и протянула к ней руки. Они виделись впервые, но знали друг о друге почти все. Сим и Майя оставили Тоби с Элизой в яйце. По скорлупе стучали струи дождя. На пороге Сим обернулся, еще раз взглянул на распростертое тело шершня, потом закрыл за собой дверь. «Странная штука жизнь», — сказал он жене, укрывая ее большим черным плащом. «Лео Блю покончил с Джо Митчем, убийцей своего отца». Майя взяла мужа под руку и закончила, а Тоби с шершнем. Убийца Нино ломала. И в который раз в ней вспыхнуло воспоминание о той давней ночи, когда Сим принес ей крошечного, завернутого в голубые пеленки Тоби. «Его отца убили в тюрьме», — сказал Сим, протягивая ей малыша, — «у него больше нет никого на свете». Майя прижала его к сердцу, погладила пушок на голове. «А как его зовут?» — спросила она. Сим ответил: «Тоби Аламала, но это имя произносить опасно». «Значит, он будет Тоби Лолнес», — прошептала Майя.